Всем привет! С вами Артур Изумрудов, и это подкаст «Что в вашей работе такого?», в котором мы изучаем особенности редких профессий. Слушатели задают вопросы, а наши гости, это специалисты необычных профессий, отвечают на них. Сегодня у нас в гостях актер и каскадер Ефим Капустинский. Он является инструктором школы каскадеров «Империя кино». Трюки в его исполнении вы могли видеть в таких картинах, как, например, «Ржев», «Великолепная пятерка» или «Крепкие орешки». Помимо прочего, Ефим еще и педагог по сценическому движению и пластике в детской театральной студии. Ефим, здравствуйте.
Всем привет. Тоже здравствуйте.
Давайте, наверное, без долгих предисловий перейдем сразу к вопросам от слушателей. Для девушек в этой профессии есть какие-то особые условия или выполняют они все наравне с парнями?
Наравне. Здесь нет, пожалуй, ограничений по половому признаку. В принципе, здесь все равны, и каждый каскадер, вне зависимости от того, мужчина он или женщина, должен уметь. Mm-hmm. Если ты не умеешь, ты не снимаешься. Если умеешь, пожалуйста.
Mm-hmm. Двигаемся дальше. А что предпочтительнее, иметь в своем арсенале много навыков или специализироваться на чем-то одном?
Вопрос очень интересный, объясню почему. Западная система направлена на не то что монополию, а вот если ты умеешь хорошо падать, то ты и будешь падать. Угу. Каскадеров-универсалов, в отличие от России, насколько я знаю, там нет. То есть ты выполняешь свою конкретную специализацию, на которой, в общем-то, как бы собаку съел. У любых актеров, по сути, есть несколько дублирующих каскадеров в зависимости от там, надобности. Если в кадре актер должен сначала упасть, а потом загореться, то сначала падает каскадер номер один, который падает, а потом каскадер номер два вдруг воспламеняется. К примеру. Вот. В России же и в странах СНГ, пожалуй, ты должен много чего уметь. Если придется, может быть, заниматься там фланкировкой, это вот такое что ли, акробатическое фехтование, ну вот, вот красивые, как назвать-то, ну вот как пои. Как пои крутишь, да, пои такие шарики на них.
Горящие шары.
Да. Вот это вот фланкировка, только с мячами то же самое. Вот, и, понятное дело, прыгать, падать, это вообще самый минимальный прожиточный минимум, который можно придумать. Соответственно, какие-то единоборства, это тоже тебя как бы немножко возвышает. Вот твоя некоторого рода особенность, такая монополия на трюк, условно говоря, тебе дает какого-то рода фору. И чем больше ты умеешь, тем больше вероятность, что как бы ты будешь нужен.
Хорошо.
Ну и, соответственно, выгоднее для там, постановщика трюков, или когда актер имеет какой-то очень специфический типаж, и ты под него подходишь как каскадер, то вас ставят в пару, условно говоря, и ты выполняешь как бы, все трюки, которые должен сделать его герой. Все, что там с ним должно происходить, все это, по сути, делаешь ты. И это очень, да, даже с экономической точки зрения, как бы
выгоднее
для самого проекта.
Получается, от количества умений каскадера растет его востребованность?
В какой-то степени, да.
А как долго вы вообще планируете этим заниматься? Вообще в каскадерстве есть какой-то предельный возраст? Там, допустим, вот в 50 обычно все отсечка, и после этого возраста уже не занимаются.
Я бы не сказал, что есть какой-либо возраст пограничный, когда вот уже каскадер выдыхая выходит на пенсию, да, вряд ли. Я
пока тело может.
Понимаю, да, что все-таки это, опять же, что-то очень индивидуальное. И, конечно, с возрастом твой диапазон сужается ввиду там,
физических особенностей.
Физических особенностей, старения, там, каких-то накопленных травм, что, в принципе, лучше уже брат не стоит, как бы лучше дай дорогу молодым. Но даже сейчас, как бы, постановщики трюков в преклонном возрасте, они периодически выполняют трюки, как бы, и это, в принципе, нормально.
А у вас самый старший, можете назвать возраст?
У нас ходил, значит, мужчина, Георгий его зовут. Ему, если не ошибаюсь, в районе 80.
Ого.
Да, но...
Действующий каскадер?
Да, но он прям как бы живчик по своей сути, и у него, по-моему, своя секция по какому-то восточному виду единоборств, он преподает как бы и периодически, да, снимается, то есть он, понятное дело, тебе тройной тулуп не сделает, угу, перепад выпад вертом, но как бы вот упасть может, отыграть может, как бы, если, опять же, этого требует кадр, если есть герой вот прям примерно такого же возраста, то, скорее всего, позовут Георгия.
Интересно. А если по этой временной шкале откатиться наоборот в обратную сторону, самый молодой такой возраст, с которого можно... Я не знаю, вот у вас школу каскадера принимают со скольки лет?
Вообще мы пока что берем совершеннолетних.
С 18.
Да, как бы с 18, потому что даже непосредственно тренировки, они очень тесно связаны с риском для здоровья.
Так, один из подписчиков еще интересуется, а нужно ли проходить перед съемками какой-то медосмотр?
В Америке, наверное, да. У нас это... Тема, пожалуй, спускается на тормозах, угу, и тут уже ответственность самого как бы каскадера, если ты чувствуешь там, что у тебя сломана нога, там вывалился глаз, то, ну, конечно, ну, не стоит, я думаю.
Я могу пример один привести. Я когда-то занимался карате, и у нас перед соревнованиями такого более высокого уровня все время нужно было проходить медосмотр. То есть не позволяли спортсмену самому решать, готов он выступать или нет. Для этого вот существовала такая некая процедура, и он обязательно должен был ее пройти. И вот что случалось, вот один из примеров, когда он игнорировал это. Как-то к соревнованиям допустили одного парня, он начал выступать и пропускает удар в голову. И после этого у него случается эпилептический припадок. Он буквально падает, у него начинает пена изо рта выходить, и все в шоке. Подумал, что я смогу, я сдюжу, я вытяну, и в целом вот что это. То есть один какой-то удар, который он пропустил, спровоцировал вот такой вот припадок.
Ну, мы, в принципе, в предыдущем выпуске как раз говорили о том, что есть некоторый пласт людей, которым как бы лучше этим не заниматься. Тут на свой страх и риск. Конечно, предрасположенность к эпилепсии — это, ну, одна из причин того, что, ну, в каскадеры тебе лучше не идти.
Да, да. Ну, просто по разумным причинам.
Да, просто по разумным причинам, но здесь у нас, может быть, к сожалению, в какой-то степени может быть и к счастью, но это все на свой страх и риск и на свое сознание.
Вопрос следующий. У меня сильная боязнь высоты. Из меня выйдет каскадер?
А почему нет? На высоте еще ничего не заканчивается. Есть многие дисциплины, если так можно выразиться, как бы всей каскадерской массы, которые абсолютно не связаны с высотой. Те же самые постановочные драки. Да. Тот же самый дайвинг, может быть, потому что дайвинг, он тоже имеет место быть в каскадерстве. Особенно сейчас в морских котиках очень как бы любят, там все на воде завязано. Много и как бы каких-то погружений, что, в принципе, тоже связано с опасностью. Там актеры, безусловно, не участвуют в этих сценах, вот, делают дублеры. Потом какие-то подводные драки могут быть. В принципе, можно же придумать все, что угодно на самом деле. И на высоте, правда, ничего не заканчивается. Там берем те же самые автотрюки, они очень редко прям граничат с высотной какой-то стезей, поэтому тут не думаю, что есть какие-то именно ограничения по фобиям. И страх, как я упоминал, в принципе, в предыдущем выпуске, он является некоторым подспорьем того, что как бы ты делаешь все безопасно.
Такой некий ограничитель, который не дает тебе уж там совсем какие-то безумства.
Да, окунаться. Да, в какой-то степени, да.
А сейчас зарплата каскадера зависит от сложности трюка или от какого-то там статуса, условно, что я там вот уже какой-то там маститый каскадер, и значит, моя зарплата там начинается от, или там исполнение любого трюка, от такого-то ценника. Или же все зависит там от конкретного трюка. То есть, допустим, там вот будет горение, предлагаем там такую-то стоимость.
Ага. Тут вообще, в принципе, все вместе. Угу. Есть профсоюз каскадеров, которые, в принципе, на сегодняшний момент установили определенные расценки на какие-то трюки. Ну, понятное дело, все разобрано по классификациям, и, допустим, столько-то процентов горения тела, такая-то цена, там 90% горения, вот такая вот цена.
А можете сказать
это
цену?
Это от минимума.
Ну, чтобы так примерно сориентироваться.
Полное горение, вот именно вот...
Это когда весь человек полностью
да,
горит,
вот,
да?
Вот ног до...
До макушки. До
макушки, там, понятное дело, волосы, голова, то же самое, руки и все от 60 тысяч за вот непосредственно трюк.
От 60 тысяч?
Да.
Сколько человек горит в кадре? Ну, в среднем. Я имею в виду по времени, сколько происходит горение? Там минута, меньше минуты?
Опять же, в зависимости от каких-то смежных обстоятельств. В принципе, горение на открытых участках тела с использованием, соответственно, специального геля может быть... до 40 секунд, минуты примерно. В зависимости, ну, соответственно, от слоя. Ну, при том, если это какая-то локальная история, то есть, допустим, вот загорелась, да, рука вот чисто вот здесь вот, там достаточно толстый такой слой, который, соответственно, на кадре не виден. И вот просто вот как бы рука и огонь, вот он горит. Да, это можно снимать, ну, в принципе, некоторое время. Если это какая-то более обширная история, там уже не просто там палец загорелся, а вот все, доходя до всего подряд, то это, я бы сказал так, нелимитируемая вещь. Тут непосредственно нужно, понятно, сокращать максимально время дубля и ориентироваться по каскадеру, который исполняет этот трюк, потому что, ну, сгореть вообще никому не хочется, и это очень неприятно, очень болезненно. Да. Всегда каскадеры исполняют этот трюк, вообще вся команда, подготавливаемая каскадеры, непосредственно сам каскадер, к этому трюку заводится своими какими-то условными сигналами, когда его уже прям вот необходимо тушить. Вот прям вот достигнут какой-то дедлайн, что уже начинает пробиваться теплоизолирующий слой.
Угу.
Это обговаривается, и, соответственно, по такой локальной каскадерской технике безопасности. Если чувствуешь, что вот этот вот пирог уже не держит тепло, ты начинаешь чувствовать...
жжение?
Не жжение даже, а вот только начал чувствовать, что температура в том или ином месте начинает возрастать, сразу даешь сигнал, чтобы тебя, как в моем случае, оттаскивали, допустим, с того же самого костра, и начинали тушить. Да.
На этом у нас вопросы от слушателей закончились. Но в заключение я обычно предлагаю разыграть небольшую сценку собеседования, где я как потенциальный работник, а вы, соответственно, работодатель. И обычно в конце у соискателя спрашивают, остались ли какие-нибудь вопросы. И, то есть у меня. И вот мои три вопроса. Каким вы видите идеального кандидата на эту работу?
Во-первых, это человек... должен быть абсолютно не безбашенным.
Он хладнокровным.
Должен быть хладнокровным и, пожалуй, немножко опасающимся. Не боязливым, а вот именно опасающимся, который, может быть, даже чуть-чуть в подготовке над трюком перебдит, нежели чем недобдит. Это определенный человек, который имеет спортивную подготовку, готов превозмогать боль в случае чего, который ответственный, безусловно. Тут нельзя с кондачка и на хихоньках и хахоньках как бы вот что-то делать. Это, ну, очень опасно, прежде всего для самого себя. И, соответственно, если бы я, будучи постановщиком трюков, набирал свою команду, то одним из критериев отсева был бы какой-то, может быть, юношеский гонор и максимализм, скорее всего, что я все могу, я бессмертный, я не поломаюсь, это все не для меня, не так это работает в этом мире.
Второй вопрос. А каким будет мой типичный рабочий день?
Я бы не сказал, что есть в этой работе типичность. Но какая-то, в принципе, схема, пожалуй, она есть. В зависимости, понятное дело, от времени вызова на площадку. Ты, как каскадер, приходишь на площадку, идешь к костюмеру сначала, потом к гримеру, приобретаешь как бы образ, который должен быть в кадре. Дальше уже в зависимости от трюка, либо ты подготавливаешься, репетируешь, либо не репетируешь и просто ждешь. Потом можешь выполнить трюк. Соответственно, и дальше все уже в обратном порядке. И там, ну, соответственно, со своими какими-то изменениями. У меня вот был случай, когда я по-моему, в 8 приехал на площадку, значит, какое-то время ждал, чтобы свет появился. Лег, значит, в воду, как бы как утопленник, меня оттуда вытаскивали. Это было с утра. А вечером была сцена, которая по хронологии именно самого действия в этом сериале была как бы вечером накануне. То есть с утра меня вытаскивали как бы мертвым из воды, моего героя, а вечером меня топили.
Ага. А если я не задействован в каком-то проекте, то я просто тренируюсь, да? Или чем я занимаюсь?
Да, да. В принципе, хорошие, на мой взгляд, постановщики трюков имеют как бы свою команду и ею занимаются. Примерно понимая весь диапазон, который может приходиться на какие-то съемки, ну или на съемки вообще, он, ну, не назвать это муштрует, но как бы тренирует какие-то конкретные вещи, которые очень востребованы.
Оттачивают, шлифуют.
Да, оттачивают, шлифуют, может быть, даже что-то изучают, если это необходимо. Как бы, понятное дело, каскадер, пришедший там 10 лет назад в это, и каскадер двухлетнего...
Созрело.
Созрело, да. Ну, вровень не стоят, понятное дело. Это уже будет какая-то, ну, назовем это так, профессиональная иерархия с учетом на опыт. И, понятное дело, двухлетнему каскадеру есть чему поучиться у
более старших коллег.
Более старшего. А бывает даже и наоборот, на самом деле. Когда человек, выходец из какого-то спорта, из каких-то, допустим, единоборств, приходит вот в эту вот как бы команду, то он может давать советы там более своим старшим коллегам, которые имеют какие-то проседания в определенных как бы своих вещах. Как бы все это достаточно живая структура, но, тем не менее, она, как мне кажется, должна все-таки у хорошего постановщика трюков происходить в какой-то общности. То есть у тебя есть своя команда, и ты ею занимаешься. Постоянно как бы повышаешь скиллы, ну или хотя бы вообще просто держишь в форме. Вот так как-то.
И последнее. Как по-вашему, мы упустили что-то важное?
Я думаю, есть еще один момент, который нужно уяснить в том плане, что когда ты хочешь связать свою жизнь с каким-то конкретным делом, которое станет делом всей твоей жизни, нужно понимать, что твои чаяния и надежды могут обернуться полным крахом. И питать излишних тех же самых надежд не стоит. Вообще, когда человек приходит к нам на каскадерское занятие, он может думать, что вот буквально через неделю, ну ладно, максимум месяц занятий, он попадет на съемочную площадку. Нет, так не бывает. Точнее, так бывает, но это...
В общем, курс — это не гарант того, что ты обязательно попадешь на площадку.
Да, это не гарант того, что у тебя что-то с этим срастется. И ты можешь, в принципе, сам слиться, поняв, что это не твое. И просто так сложится, что ты просто будешь, ну, никому не нужен. И к этому нужно быть именно морально готовым, чтобы это тебя не сломало.
Спасибо большое. С вами был Артур Изумрудов и Ефим Капустинский. До скорых встреч.
Пока.